«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня провели очередное заседание в Брюсселе. Обсуждались пути снижения напряженности и стабилизации ситуации на Украине. Причем стратегия Еврокомиссии сосредоточена не на санкциях относительно виновных в насилии во время манифестаций, а на обязательствах, основанных на европейских ценностях и принципах. Об этом заявила глава Европейского дипломатического корпуса Кэтрин Эштон. Заслужили ли власти Украины меры международного воздействия? Об этом мы сегодня поговорим с Андреем Юровым, членом Международной группы правозащитников по ситуации на Украине, экспертом Московской Хельсинкской группы, почетным президентом молодежного правозащитного движения в нашей студии. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И из Киева у нас на прямой телефонной связи Виталий Бало, политтехнолог, директор агентства моделирования ситуации, а из Европы Александр Мирский, депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам. Первый вопрос, Андрей Юров, расскажите о ваших сегодняшних злоключениях, с какими целями вы пытались доехать до Киева?
Ну, уже вчерашних.
Да.
Цель была очень простая. Еще раз посетить Украину, встретиться с правозащитниками, встретиться с офисом омбудсмана украинского, возможно, встретиться с комиссаром по правам человека Совета Европы, который сейчас там находится, обсудить ситуацию, в том числе понять, что сейчас можно сделать для нормализации ситуации, прежде всего возвращения его в русло верховенства права. Меня интересовал только правозащитный аспект, и последние два месяца я там бывал регулярно, но вот вчера мне не удалось попасть в Украину. На паспортном контроле мне объяснили, что я теперь больше не могу въезжать на территорию этой страны.
А чем вы заслужили их вот такое отношение?
Ну, это же надо на самом деле у них спрашивать. Но я так понимаю, что я заслужил своей правозащитной работой. При этом я так понимаю, что так как я не занимаюсь политикой, я занимаюсь только правами человека, то, видимо, эта деятельность теперь тоже является не очень одобряемой в современной Украине, хотя, с моей точки зрения и с точки зрения всех международных норм и стандартов, эта деятельность не только разрешенная, она поощряемая властью. Ну вот, видимо, власти Украины так поощрили работу международных правозащитников.
Какова ваша информация относительно вот, насилия на манифестациях и против прессы на Украине?
Ну, я в основном пользуюсь, конечно, источниками либо украинских правозащитников, либо, кстати, офиса украинского омбудсмана. То есть в этом смысле я стараюсь иметь сбалансированную информацию как из околоправительственных структур, потому что омбудсман все-таки это парламентский докладчик, так и от независимых источников. Ну, мы можем говорить о, там, сейчас разные цифры называются, от 120 до 160 журналистов, которые пострадали за очень короткий период, два месяца. Можно говорить о 20 или 30 людей, пропавших без вести. Я не могу говорить, что они похищены, потому что никто не знает, где они находятся. Многие из них находятся, к счастью. Некоторые нет. То есть есть огромное количество людей, которые сейчас находятся либо на сутках, либо уже в СИЗО, либо под домашним арестом. Есть достаточно много случаев нападения так называемых третьих лиц на активистов. Мы не понимаем, кто это такие. Это там, иногда их называют тетушками, иногда это вообще какие-то могут быть хулиганы. И мы не всегда понимаем, проводят ли правительственные структуры надлежащее следствие по этим поводам. То есть, как нам показывают ужасные кадры пыток, например, лидера Евромайдана Булатова. И мы не понимаем, что за этим стоит, кто это делал. То есть мы не понимаем, какие мерзавцы стоят за такими ужасными событиями. И это, конечно, самое страшное. То есть это рождает у обычных людей, которые ждут не победы Майдана или Евромайдана, люди ждут восстановления справедливости и верховенства права. А у людей это рождает ощущение безнадежности и бесправия. Вот для меня сейчас самое главное, чтобы в Украине снова заработало право, чтобы люди могли верить в справедливость. Вот это для меня важнее любой политической победы той или другой политической силы.
У нас, например, в связи политтехнолог Виталий Бало из Киева. Добрый вечер, Виталий. Как по-вашему, есть ли основания у властей Украины скрывать ситуацию с правами человека и опасаться вот присутствия правозащитников наподобие Андрея Юрова в Киеве? Вам слово, Виталий.
Добрый вечер. Ну, безусловно, события, которые произошли вчера, когда господина Юрова не допустили, скажем так, и не дали возможность пересечь границы Украины и заниматься своей профессиональной деятельностью, наверное, является реальным фактом, который подтверждает нежелание, к сожалению, представителей властей Украины Я не думаю, что вся власть, скажем, нельзя, наверное, обобщать, но, наверное, там есть представители власти, которые избрали вариант «ничего не вижу, ничего не слышу, никого, ничего не комментирую», потому что мы до сих пор так и не понимаем, как бы, почему и по какой причине не допустили на территорию Украины Андрея Юрова. Поэтому это, к сожалению, подтверждает то, что происходит в стране. Ну, с точки зрения права, наверное, попрано уже по всем возможным и невозможным как бы определениям. Когда господин Юров назвал цифру там пострадавших журналистов, вот это действительно так, там говорят действительно где-то в районе 143-145, вот цифра 120-160, это больше, чем там за весь прошлый год, скажем так, в Украине. Да. Если мы говорим о людях, которые как бы под арестом, это их там на сегодняшний день, скажем там на вчерашний вечер как бы было, да, там 49 человек, которые оставались под арестом. И те, ну, как бы, приговоры, которые под копирку, на основании показаний только представителей спецподразделения «Беркут» людей сокрывали на 2 месяца в СИЗО, это, наверное, не совсем связано с правом и с этими юридическими нормами в той смысле, которую мы понимаем. Поэтому, к сожалению, наверное, надо констатировать, что власть избрала путь на, не только в, не в правовой, как бы в сфере находиться, да, она избрала путь силового варианта противостояния, и на самом деле я хотел бы здесь уточнить, речь не идет о политической победе, там, Майдана или не Майдана. С моей точки зрения, Майдан это только символ, тот, который в Киеве. По большому счету, в Украине это протестное движение как раз против вот этой несправедливости, за чувство собственного достоинства, за свободу. И их в первую очередь как раз интересуют те аспекты, о которых говорил господин Юров.
Спасибо. Давайте теперь дадим слово Александру Мирскому, депутату Европарламента, члену Комитета по иностранным делам. Как вы считаете, Александр, могли ли сегодня министры иностранных дел Евросоюза санкционировать введение санкций против официального Киева за насилие во время манифестации? Вам слово, Александр.
Ну, сегодня все возможно, на самом деле, в Европейском парламенте. Я не про Евросоюз, я говорю, я могу говорить за Европейский парламент. Резолюция уже есть. Я думаю, что будут еще резолюции. Другое дело, как кто к этому относится. Большинство депутатов Европейского парламента, к сожалению, не назовут 2 городов в Украине больше, чем Киев и так далее. То есть они толком не знают, где, что происходит на Украине, каким образом, они даже не знают то количество населения. Я очень себе опосредованно представляю даже ее местное расположение, многие из них. Вот. Но дружно говорят о том, что нарушение прав человека на Украине. Это факт. Что касается реакции Европейского Союза, все понятно. Мое мнение следующее. То есть оно сильно отличается от мнения депутатов Европейского парламента, я хочу вас сразу предупредить. Вся эта поддержка Евромайдана и всего, что там сейчас происходит, это на самом деле, на мой взгляд, такая откровенная противоюнуковическая кампания. Она связана не с тем, что Янукович плохой, или плохие министры, или плохие законы. Они такими были всегда. И при Януковиче, и при Кучме, и при Тимошенко. Эти законы были именно такими, какие они есть. Вот. Вопрос в том, что Янукович забрыкнул и не подписал договор об ассоциации. Я на самом деле работал над программой интеграции Украины в Европейский Союз и очень хотел, чтобы они подписали договор об ассоциации и свободной торговле. И этим занималась группа друзей Украины в Европейском парламенте, которую я 4 года возглавлял. Янукович повел себя достаточно своенравно. И это взбодрило многих европейских политиков. То есть никто не ожидал, что вдруг ни с того ни с сего Янукович развернется и делает выбор в сторону России. С другой стороны, если говорить о том, что происходит в Европарламенте, всем европейским парламентариям, как правило, не нравятся те страны, которые имеют сильную позицию. То есть от слабой Украины никто не ожидал такой прыти, скажем так, откровенно. Скажем, все привыкли, что есть господин Путин, все привыкли, что есть Китайская Народная Республика, все привыкли к тому, что есть США со всеми своими плюсами и минусами и так далее. Но их как бы уже прощают сегодня, они большие и толстые, и поэтому некоторые, ну скажем так, злоупотребления со стороны вот таких вот больших стран, больших игроков, они как бы прощаются, да. Но никто не ожидал, что слабая Украина вдруг ни с того ни с сего разбрыкнет и скажет, а мы не будем подписывать договор об ассоциации. Кстати, что интересно, те, кто сегодня протестует на Евромайдане, они, видимо, этот договор не читали, потому что я еще 2 года назад сказал, что там есть достаточно много статей в этом договоре, которые впрямую конкретно невыгодны Украине. И просил об этом своих коллег, украинских депутатов Верховной Рады, внимательно ознакомиться с договором об ассоциации, потому что их был ряд пунктов, которые реально вели Украину к тому, чтобы она стала совсем зависеть.
Спасибо, Александр. Давайте мы Александр, давайте дадим слово нашему эксперту Владимиру Жарихину, заместителю директора Института стран СНГ, который дал собственную оценку факту депортации Андрея Юрова.
К сожалению, это традиция. Мы видим, что если брать представителей России, людей самых разных политических взглядов в истории наших взаимоотношений объявляли персонами нон грата. Например, господина Затулина объявляли неоднократно персонами нон грата на Украине. Господина Павловского, например, человека с несколько другими политическими взглядами, тоже объявляли. Объявляли господина Немцова, человека с совсем другими политическими взглядами, хотя и тоже уроженца Сочи, как и Затулин. В общем, всякое было. С нашей стороны, например, ну, я, например, помню, что не смог однажды въехать в Россию известный лидер оппозиции нынешней, а когда-то вице-премьер в правительстве Януковича, господин Порошенко. Всякое, это тоже было с ним.
Спасибо за это мнение Владимиру Жарихину. Давайте Андрею Юрову дадим слово. Как вы считаете, вы попали в этот список, вот сон, как бы, врагов режима?
Но я все-таки, то есть, я даже не знаю, мне, так сказать, радоваться по этому поводу или переживать сильно. Дело в том, что я-то как раз себя не считал никогда врагом режима, и я еще раз говорю, что я пытался работать с разными структурами, в том числе постоянно работал с офисом украинского омбудсмана. То есть, для меня-то как раз было важно не борьба с режимом, подчеркиваю, я не политик, я не защищаю одну из сторон. И в этом смысле все, что говорит наш коллега про Европарламент, я даже со многим готов соглашаться. Я не читал договор об ассоциации с Украиной, и я в этом ничего не понимаю. То есть в этом смысле я не сторонник там евроинтеграции или таможенной интеграции Украины. Я сторонник того, чтобы там существовали права человека и верховенство права. И я постоянно во всех интервью до этого, вот до депортации, подчеркивал следующую важную вещь, что для меня самым главным в том, что там происходило, это то, что после трагической ночи с 29 на 30 ноября, когда людей действительно невинных и безоружных били, потом уже ситуация стала другая, не все уже были невинными, не все безоружными, это уже другие эпизоды. Так вот, после этого действительно сотни тысяч, по разным оценкам до 1,5 миллиона людей, вышли на улицы Киева. И так как я был наблюдателем, независимым наблюдателем, я подходил к очень многим людям и спрашивал, почему вы здесь. Вы что, так поддерживаете евроинтеграцию? Все говорят, да ну нам плевать на евроинтеграцию. Может быть хорошо, может быть плохо. А что, вы так ненавидите власть? Да нет, в общем, ни хуже, ни лучше, чем вся остальная. А что вы здесь? А мы не хотим, чтобы били наших детей. Мы против того, чтобы сбивали студентов. Мы не нанимали власть для того, чтобы она била невинных, безоружных людей. То есть вот меня потряс именно вот этот в каком-то смысле правозащитный пафос. То есть люди вышли не потому, что они поддерживают, собственно, Майдан. Они вышли против того, чтобы невинных и безоружных людей полиция била на улицах. И вот это во многом, так сказать, для меня объяснило суть не протеста в целом. В протесте участвуют очень разные люди. И далеко не все из тех, кто участвует в протесте, мне симпатичны. Там есть действительно очень разные персонажи. Но я разговаривал, подчеркиваю, не с активистами. Я разговаривал с самыми обычными людьми, которые многие приехали в Киев. Просто киевляне вышли. Причем 1 числа это еще до неприятных событий на Банковой. Люди ходили с воздушными шариками, улыбались. У всех было хорошее настроение. Вот. И, кстати, в городе не было ни одного полицейского. И это было для меня очень тревожным сигналом, потому что я понимал, что в городе, когда сотни тысяч людей на улицах и нет ни одного полицейского, могут возникнуть эксцессы, провокации и так далее. И мы сразу, как международные наблюдатели, самое главное отметили, в городе нет полиции совсем. То есть никто не контролирует ситуацию. Вот, к счастью, нигде, кроме вот этой банковой, не возникло никаких эксцессов, не пострадали люди, потому что меня-то интересуют опять обычные люди, которые вышли на улицу и могут пострадать от неизвестных лиц, третьих лиц, четвертых лиц и так далее.
На связи у нас из Киева политтехнолог Виталий Бала. Какова сейчас обстановка на Майдане? Вот у нас здесь работает прямое включение. Как бы вы оценили ситуацию?
Ну, я бы хотел внести некоторую ясность, потому что хотелось бы, чтобы в Украине говорили люди, которые здесь бывают часто и понимают процессы, которые здесь происходят. Они, находясь там в Европарламенте, как бы рассказывая о том, что здесь на улицах происходит. И это, с моей точки зрения, неадекватная оценка. Она касается и украинской власти, о том, что происходит в стране. Вот тут абсолютно господин Юров прав, когда люди вышли, они вышли именно из чувства собственного достоинства, когда случилось вот это событие, если его можно так назвать, событием 29 на 30 ноября. И по большому счету мы проводили социологическое исследование, и действительно и 41,7% вышли, потому что плохая социально-экономическая ситуация, и 37,7%, потому что как бы вот то, что случилось с студентами в ночь на площади независимости. Но самое главное, я бы хотел, чтобы мы понимали, что с 30 ноября до 19 января власть была глухой и немой. И невидящий. И вот это опаздывание власти реагировать адекватно, идти на компромиссы, не понимая простой вещи, что это не требование политических оппонентов, политической оппозиции, а требование граждан. Потому что у нас на самом деле, с моей точки зрения, конфликт по вертикали – это власть и граждане, а не по горизонтали – власть и политическая оппозиция, о которой все говорят почему-то и пытаются в этой плоскости решать. Этот кризис, это общественный, глубочайший кризис, который включает в себя и политический, и сейчас уже и экономический. И вот это непонимание и неадекватная оценка ситуации порождает вот такие предложения к власти или комментирования, которые не имеют ничего общего с тем, что происходит в стране. Ну, чтобы было понятно, ситуация сейчас радикализируется. Опять же, по нашим социологическим исследованиям, ну, около 10%, 3,5 миллиона людей непосредственно берут участие вот в событиях по всей, да, стране. На самом деле это по всей стране, это же не только в Киеве, это надо понимать. Но самое страшное другое, что наши там партнеры делали социологическое исследование, и цифра в 3%, они почему-то там, журналисты написали, что это немного, готовы с оружием в руках защищать, как бы, да, вот почему они вышли. А это ни много ни мало, это около миллиона людей. Если говорить об Украине, это очень много. И поэтому власть, если не будет адекватно реагировать, и она наконец не поймет, что это требование не оппозиции, а граждан, я думаю, ситуация будет, конечно, усугубляться. Если говорить о нынешней ситуации, конечно, сейчас люди, которые на Майдане в Киеве, они разные. Это абсолютно очевидно. Опять хочу напомнить, до 19 января были силовые действия только со стороны власти. Это было 11 декабря, это, в принципе, та же провокация 19 января. То есть надо понимать, что два месяца власти была возможность попытаться решать эти вопросы в политико-правовом, как бы, да, плоскости, в том числе обращая внимание на права людей. Они этого не хотели делать, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. Поэтому сейчас заговорили о санкциях и о том, что надо выходить из этого общего кризиса, попытаться, по крайней мере, все-таки в политико-правовой плоскости, иначе события могут иметь непредсказуемый характер. Это как бы очевидно для всех тех, кто находится здесь внутри и понимает и занимается этой проблематикой.
Спасибо. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, анализирует возможность международных санкций против Украины.
Ну, я оцениваю это как просто последовательное выполнение технологии цветных революций. В технологии цветных революций, сколько бы, так сказать, красиво ни говорили о всяких использованиях Фейсбуков, Твиттеров, там, так сказать, современных технологий нелингвистического кодирование и так далее. На самом деле все очень просто. Уличные хулиганы превращаются в революционеров, когда действующие власти извне запрещают делать то, что им делать положено по закону, то есть разгонять хулиганов. Делается это с помощью элементарного экономического шантажа. Просто раньше это делали втихаря, как бы не обнародовали, а сейчас делают прямо совершенно прямо и открыто. Вот не трогайте этих мирных демонстрантов с коктейлями Молотова, иначе вам будут экономические санкции. Ну вот теперь это уже госпожа Нуланд на встрече с господином Ахметовым объявила. Теперь это, так сказать, объявила Евросоюз. Так что технологии в полном цвете.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями обсуждаем возможные меры международного воздействия на власти Украины.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем возможные меры международного воздействия на власти Украины. Андрею Юрову вопрос. Как вы считаете, вот то, что Владимир Жарихин назвал уличными хулиганами, это применимо к той части гражданского общества, которая вышла на Майдан?
Ну, в целом, конечно, нет. Но то, что там есть уличные хулиганы, да, есть, безусловно. Причем мы не всегда знаем, кто эти люди. То есть кто-то говорит, что это провокаторы, кто-то говорит, что да, это горячие головы, просто там правый сектор и так далее. Безусловно. То есть, безусловно, среди, там, допустим, миллиона людей, выходящих на разные Майданы, есть, наверное, человек 300 уличных хулиганов. Вот я просто считаю, что их достаточно мало. И учитывая, что они есть, с ними нужно особым образом работать. Ну, в смысле, уличные хулиганы должны, как хулиганы, там, не знаю, быть припровождены, там, не знаю, в отделение полиции. С ними должна провести соответствующая работа. Мирных людей там нельзя трогать. В целом, я, конечно, процентов на 80, как минимум, согласен с оценкой нашего украинского коллеги. Вот, но позиция Евросоюза тоже у меня не вызывает никакого восторга, в том числе по очень многим поводам. Не делается то, что можно делать в рамках международного права, но при этом рассуждается о каких-то непонятных санкциях, там, персональных, неперсональных, и это очень странный разговор. Потому что, с моей точки зрения, международное сообщество давно могло сделать несколько очень важных вещей, и не сделало их. И вот почему оно их не сделало, это отдельный, очень серьезный вопрос. И в этом смысле это претензии не только к властям Украины, но и ко всяким международным структурам.
А какого рода вы бы видели санкции, которые могли бы сейчас быть актуальны?
Ну, я вообще не очень большой любитель разговора о санкциях. Я, например, небольшой любитель вопроса о списках. Там, списка Магнитского там, и так далее, я понимаю прекрасно, что эта игра на самом деле на поле того же самого тоталитаризма. То есть мы им одни списки, они нам другие списки, все начинают обмениваться списками, где-то не въезжает реальный бандит, где-то не въезжает журналист или правозащитник. В общем, я не очень люблю такие вещи. Я понимаю, что прежде всего, нужна независимая и беспристрастная оценка и национальными, и международными структурами ситуации. Например, я совершенно согласен, что власть практически бездействовала в интервале с 1 декабря по, правда, не 19, а 16 января, а потом она ответила, с моей точки зрения, совершенно неадекватно, приняв законы, которые, ну, просто нарушают все, там, не знаю, элементы международного права. Ну, не все, может быть, но, скажем так, процентов на 60 эти законы, конечно, не соответствовали стандартам Совета Европы. Так вот, за это время не было проведено на самом деле беспристрастного расследования событий 30 числа. А если бы оно началось, люди бы почувствовали, что есть какая-то справедливость, что власть все-таки выполняет свою функцию хоть какого-то восстановления справедливости и права. Международные организации тоже могли начать расследование. Мог быть задействован в ОБСЕ так называемый московский механизм по возбуждению специальных докладчиков по событиям. Этого сделано не было. То есть Евросоюз может долго говорить о том, как они борются, но я не понимаю, почему они не используют именно общие международные механизмы. Потому что Евросоюз – это как квазигосударство, а есть общие международные площадки. ОБСЕ, Совет Европы, ООН. Я не вижу, чтобы Евросоюз пытался, в смысле, как 27 государств, использовать эти площадки. Я не понимаю, почему со стороны Совета Европы или ОБСЕ нет независимых наблюдателей, действительно независимых, которые могли бы находиться и на улицах, и в больницах, и на судах, и действительно отмечать и те действия, которые делает власть, возможно, правильные, и те действия, которые делает власть, неправильные. Чтобы у нас были объективные данные, а не каждый раз попытка скомбинировать из прямо противоположных источников некую непонятную картину. Мне непонятно, почему до сих пор не развернута такая система наблюдения, тем более, что во время именно гражданского противостояния очень важно присутствие на улицах значительного количества независимых наблюдателей. Их нет. Нет других процедур, то есть есть очень много процедур, связанных там и с предотвращением пыток, и с ООНовскими спецдокладчиками, то есть много механизмов и без санкций. С моей точки зрения, санкции можно и нужно вводить только после того, как действительно проведено тщательное международное расследование, и у нас есть результаты. Да, вот такие-то люди, или действительно власть в целом сделала такие-то нарушения. То есть санкции должны следовать опять за правом, а не опережать право. Тогда это не санкции, а давление. То есть, я подчеркиваю, я не против и не за санкции в целом. Но я считаю, что санкции важны и эффективны только когда они следуют за правовыми механизмами, а не опережают их.
Давайте послушаем вопрос москвича Петра. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну вот как раз и был сегодня, по крайней мере, на канале Евроньюс я это видел, известный француз Леви был на Майдане. И он сказал следующее. Я не вижу здесь никаких националистов. Не слышал никаких антисемитских лозунгов. Наоборот, я вижу здесь зрелое, толерантное общество. Я европеец, но я также чувствую себя украинцем. Вот вам и, пожалуйста, независимый наблюдатель. И в то же время Янукович как раз там позавчера встречался с представителями еврейской общины, которые говорили совсем другое. А я также помню передачу госпожи Рыковцевой из Львова, когда толерантные украинцы срывали красные там банты, вырвали венок из нашего торгового или консула даже, и все такое. То есть это не детские шалости. А вообще у меня вопрос к украинскому гостю такой, простой. Ну хорошо, ведь Янукович предложил Яценюку под премьер-министра. После этого проводите референдум об ассоциации с Европейским Союзом. Наводите там всякие права человека, если им вдруг вам их не хватает. И так далее, и тому подобное. Что касается действий Беркута, который дубинками разогнал там студентов, ну, извините, по-моему, никто не был ранен. Наверное, это было не совсем красиво и неправильно. Но с точки зрения меня, москвича, у нас это в порядке вещей, и никто не возмущается. Государство есть государство, иногда оно может кого-то огреть и дубиной. А украинцы, ну, настолько чувствительная нация, что просто вот мне в Москве как-то даже и не по себе становится. Спасибо.
Напомню, что у нас на связи с Киева Виталий Бала, политтехнолог. Как по-вашему, стоило ли Арсению Яценюку принять пост премьера и тогда уже начать расследование происходящего? Вам слово, Виталий.
Да нет, ни в коем случае. Я еще раз хочу подчеркнуть, вот это неадекватная оценка ситуации. Вот мы слышали сейчас о каких-то цветных революциях. Я просто вам как бы скажу несколько вещей, да, которые, возможно, не надо было говорить. Когда в начале декабря вот это все случилось, у меня была встреча там в числе там четырех специалистов с лидерами политических оппозиций, которые задавали один простой вопрос. Что нам теперь делать? Как дальше быть? Я им пытался, да, мне, наверное, получилось объяснить, что они не являются лидерами Майдана, потому что это не революция. Революция, она, скажем так, в промежутке времени у нее есть ограничения. И она ставит перед собой задачу, там, смену власти и так далее. Это я им объяснил и пытался объяснить, и в том числе потом и власти, что это на самом деле никакая не революция, это протестное движение. Оно не ограничено во времени, и оно не ставит целью смену власти, оно ставит целью изменения или устранения той причины, которая мотивировала выход людей на протестное движение. А причина – это та система координат, в которой живут граждане Украины. Причем хочу подчеркнуть, всей Украины. Где-то больше их выходит, где-то меньше, но это на самом деле по всей Украине. И второй момент. Власть сделала большую ошибку, вот, не оценив адекватно ситуацию, решил, что это как бы оппозиция инспинировала, потом пошли какие-то, ну, непонятные разговоры о какой-то руке Запада и так далее и тому подобное. Я просто как бы внутри, находясь в процессе, общаюсь и с одной, и с другой стороной,
и бывая на Майдане, ну, просто иногда, ну, диву даешься, какие конспирологические теории, идеи выдвигаются. Самое, наверное, вот для меня непонятное. И вроде бы есть хорошие специалисты и в России, и на том же Западе. Ну, вот такое линейное, я бы сказал, даже примитивная оценка ситуации, она и порождает такие же линейные, примитивные пути выхода из этой ситуации, которые не могут решить комплексную проблему, которая на самом деле сейчас в стране. Еще раз хочу объяснить. Здесь общественный острый кризис, который в себя включает и политический, и экономический. Решение политического кризиса не решает проблему общественного кризиса, только первый шаг. И когда мы говорим о Яценюке, ну как можно становиться главой правительства при той форме правления, которая сейчас в стране, когда на следующий день, ну в любой момент, Янукович может уволить Яценюка, и по большому счету у нас на сегодняшний день остался, с моей точки зрения, единственный правовой механизм – это возвращение Конституции 2004 года. Это снизит металл напряжения в стране, потому что, скажем, убираются полномочия, которые появились у Виктора Януковича решением Конституционного суда, когда он решил и вернул Конституцию 1996 года, хотя все выбирали, и выборы были президентские, с полномочиями, которые предусматривала Конституция 2004 года. Вот это был бы первый, на самом деле, с моей точки зрения, сказал, но самый первый маленький. Потом надо было двигаться бы дальше. Если говорить о референдуме, так зачем проводить референдум? Никто же не собирался вступать в Европейский Союз. Это когда, да, там будет решение или вступать в таможенный, или европейский, надо проводить референдум, тут я согласен. Но я лично считаю, что Украине надо вступать ни в таможенный союз, ни в Европейский Союз. Вот это такое, как бы, мое мнение. И этот вопрос, как бы, уже на сегодняшний день, завтрашнего дня. Надо сейчас спасать институты государственности в стране, которые очень сильно делегитимизировали себя в обществе. И какая бы власть потом ни пришла, у них будут очень большие проблемы о возвращении доверия к этим институтам власти. Это, на самом деле, гораздо серьезнейшая проблема, чем то, как мы рассуждаем, в каких-то цветных революциях и руке Запада.
Давайте дадим слово Андрею Юрову. Как по-вашему, делегитимация институтов власти, насколько далеко зашла на Украине, как по-вашему?
С моей точки зрения, к сожалению, достаточно далеко. И я тоже согласен, что это очень серьезная проблема, подчеркиваю, вот согласен, не политическая и даже не экономическая. Она касается всего общества, она касается институтов права, она касается некого общественного договора. То есть, если люди понимают, что они не могут надеяться на власть, они, например, не могут надеяться на милицию, они не могут надеяться на суд, тогда они начинают надеяться на силу. И вот тогда начинается действительно разрушение даже не государственности, а ткани права и ткани договора. Вот это очень опасная штука, неважно, с какой стороны она происходит. И для того, чтобы восстановить доверие к каким-то институтам, а меня прежде всего институты, как раз, опять же, я правозащитник, мне проще, меня прежде всего институты интересуют не правительство или президента, меня интересует независимое справедливое правосудие, меня интересует полиция, которая защищает людей, а не избивает их. Меня интересуют структуры, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Вот если люди начинают привыкать к тому, что эти структуры работают, они работают в интересах людей, они работают в интересах общества, они обращены лицом к людям, тогда они начинают доверять власти. Если они чувствуют, что это жесткая, холодная машина, которая никого не видит и не слышит, которая в случае необходимости готова раздавить, у которой невозможно добиться справедливости, вот тут возникает колоссальный общественный кризис. И поэтому действительно, для меня, например, значительная часть этого кризиса лежит в области права, лежит в области справедливости и восстановления доверия между разными институтами общества, а не только вот прямое противостояние общества и власти.
Давайте послушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос участникам-то вашим. А как они все-таки допускают такой радикальный-то вариант, да? Но если Янукович почувствует, что его уже загнали в самый угол, ну, решится ли он, допустим, на раскол Украины? Как вы думаете?
Напомню, что у нас из Киева на связи Виталий Балу, политтехнолог, ему слово.
Ну, я думаю, что на самом деле такой сценарий, возможно, прорабатывается у горячих голов, которые, скажем так, представляют власть, опять же, хочу подчеркнуть не всю, потому как буквально там сегодня было заявление губернатора Донецкой области, который очень категорично оценил даже саму возможность федерализации, не говоря уже о расколе. Я думаю, этот сценарий неосуществим в силу определенных причин, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, кризис общественный, и он касается независимости от того, гражданин Украины проживает там на востоке, на западе, на севере или на юге. Тут, к сожалению, это все стало результатом 22-летней вот новейшей истории Украины, когда, тут я согласен, тот социальный договор, который мы называем Конституцией, был написан, но обязанности у граждан были, у них не было прав, и вот это уже перестало устраивать граждан страны, и по большому счету надо переписывать этот социальный договор, то есть нам реально надо менять эти права и обязанности и государства по отношению к гражданам, и граждан по отношению к государству. Я думаю, это главная как бы вот задача, которую надо решать, и начал решать вот эту задачу. Тут, безусловно, включают в себя и правоохранительные органы, и вопросы как бы, да, судов, тут и инвестиционный климат, то есть полный комплекс проблем, которые существуют, их надо будет потом решать, но главное, надо начинать как раз этого социального договора и потом показать, что государство в лице власти в первую очередь начинает выполнять свои обязанности. И это будет первым позитивным сигналом для общества.
Вопрос, Андрей Юров, вы ждете такого сигнала от украинской власти? Вот, Анна, которая...
Готова ли власть выполнять свой общественный договор?
Да.
Ну, мне бы хотелось в это верить. И в этом смысле мне не важно, кто будет персонально, там, президентом или премьер-министром. Я жду, что в ближайшее время, мне хотелось бы, я мечтаю, возникнет некий круг властных людей, которым можно будет доверять. Но доверять им можно будет только на основании одного единственного факта. Они должны доказать, что они договороспособны, они должны доказать, что им действительно можно доверять, что они завтра не кинут, завтра не обманут, не пообещают все, а потом применят, там, не знаю, дубинки или заточивый газ. То есть мы должны увидеть, как власть восстанавливает справедливость и право, и, к сожалению или к счастью, ей придется восстанавливать, начиная с себя самой. Вот если она сама не начнет действовать исключительно в русле права и в русле справедливости, ей никто и никогда не поверит. Вот это очень важная вещь. Готова ли власть, подчеркиваю, отдельная персоналия, другая персоналия? У меня всегда взгляд очень простой, потому что у меня взгляд правозащитника, а не политика. То есть я не хочу разбираться там с расколом, не расколом, кто на чьей стороне. То есть это важно. Но это важно для граждан Украины, это важно для политиков, это важно для политологов. Я вижу другое, что сейчас либо власть доказывает, любая власть, Рада, президент, правительство, что хоть как-то ей можно доверять, и в этих условиях можно уже начать восстанавливать новый общественный договор через выборы, через новые институты, через какие-то серьезные шаги по реструктурированию всего, что происходит. Либо она показывает, что доверять ей нельзя. И тогда кризис будет не только не уменьшаться, а только нарастать. Вот в этом проблема.
Напомню, что у нас на прямой связи из Киева Виталий Бала. Ему слово, как по-вашему, Виталий, способна ли власть начать действовать в русле права, как об этом мечтает Андрей Юров?
Ну, к сожалению, на сегодняшний день пока я не вижу такой тенденции, потому что абсолютно очевидно для всех, что любой кризис, который возникает, то есть на самом как бы вот начальной стадии, он всегда решается с помощью универсального инструмента, это идет перевыборы. И как бы снижается градус напряжения и не доходит ситуация до того, что мы сейчас наблюдаем в Украине. Поэтому, конечно, вот возвращение к тому, о чем говорил Андрей, ну, это совпадает на 90, если может, даже и на 100% то, что я пытаюсь здесь объяснить и оппозиции, и политической, и власти, и отдельным представителям власти, что это единственный выход, который даст возможность избежать непредсказуемости той ситуации, которая может развиваться, если они будут затягивать. Они очень затягивают ситуацию, они до сих пор не понимают, что здесь не идет игра в пинг-понг, как они привыкли в Верховной Раде между оппозицией и властью, и каждый день, если нету конкретных каких-то действий, не просто заявления, а реальных действий, он только радикализирует общество, и у нас реально сейчас идет серьезная радикализация, причем по всей стране. Ну, относительно хулигана, я тут просто хочу навести такую цифру, не знаю, в курсе вы или нет. Ну, скажем так, в город Киев было завезено там от 3 до 5 тысяч как бы представителей спортивной внешности, да, для провоцирования ситуации. И вот то, что сейчас и жгут автомашины, там тут даже рестораны били некоторых, которые принадлежат некоторым депутатам, все это, безусловно, не способствует как бы нахождению решения вопроса, и вот это надо как бы осознать, остановиться и не пытаться сталкивать как бы граждан между собой, там какие-то регионы, потому что, с моей точки зрения, это не приведет к тому, кто там написал сценарий фашист, антифашист, это вообще глупость несусветная, тут вопрос гораздо серьезнее, и вот люди не понимают, они вот пытаются играть в какие-то, с моей точки зрения, очень опасные игры, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни и ситуации, которая сейчас в стране.
Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, по-своему оценивает перспективу Майдана.
Ну, сейчас я вижу, что, судя по тому, что Янукович последовательно, не торопясь, что называется, но тем не менее сдает свои позиции, и практически у него осталась одна позиция, его пост президента. Все остальные требования, требования Майдана он, по сути, удовлетворил. Поэтому я вижу, что пока что очень серьезные есть перспективы того, что, так сказать, он сдаст и последнюю свою позицию. Что же касается, так сказать, позиции России и позиции Запада, то я здесь вижу несколько разные технологии. Одни технологии предполагают дать деньги, а другие технологии предполагают угрожать деньги отнять. Они несколько разные технологии. Мне кажется, все-таки первые технологии, сколько бы ни распускали пока что ничем не подтвержденных слухов о вооружении на эти деньги ОМОНа, первые технологии являются значительно более гуманными.
Давайте послушаем вопрос из Кировграда от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, здравствуйте, гости. Вот мне, знаете, вот то, что говорят, там есть какие-то фашисты, там партия «Свобода» и так далее. Ну, знаете, хороши фашисты, которые охраняют синагогу. Знаете, вот Тегнебок, люди от представителей спортивной внешности. Вот это вот правда? Вот особое внимание хотелось бы на это обратить. Ведь их называют антисемитами, кем-то,
да,
фашистами.
Да, спасибо,
там.
Сергей. Ага. Да. Ну, наверное, Виталию мы адресуем. Правда ли, что вот, чтобы избежать подозрений в антисемитизме, партия Тегнебока взяла на себя добровольные функции по охране еврейских организаций?
Ну, я вам скажу так, что очень много евреев непосредственно участвуют, скажем так, в событиях, то есть происходят в городе Киеве. И очень известные евреи, которые возглавляют еврейские организации, они как бы и как интеллектуалы, они подписывали разные воззвания, то есть на самом деле все они на стороне граждан. Еще раз хочу объяснить, это не оппозиция вывела людей. Я власти это пытался объяснять, не знаю, доходит, не доходит. Это же власть вывела своими действиями и доведением до такой ситуации в стране. Оппозиция до этого времени там собирала внутри, ну, максимум там 10 тысяч людей на свои какие-то митинги. Они до сих пор еще думают, что здесь какие-то митинги проходят. Да нету здесь митингов. В Киеве это просто как символ вот этого протестного движения, которое сейчас уже перестает в движение сопротивления, и очень не хочется, чтобы оно перешло в движение, как бы там, не знаю, там, в восстание, да, все к этому идет, если власть не начнет реально реагировать. Я тут, как бы, позволю не совсем согласиться с тем, что было сказано по поводу, что Янукович пошел на все требования Майдана. Тут абсолютно правильно господин Юров напомнил, 16 января вот эти непонятные и никому не нужные, как бы, законы, которые были проголосованы в Верховной Раде и послужили фактически катализатором вот этих событий на улице Грушевского. То есть вместо того, чтобы снимать напряжение, гасить как бы огонь, туда подливают бензин. И вот пока это не осознают и не перестанут это делать, безусловно, у нас как бы будут проблемы. Относительно свободы, да, у них несколько лет назад там можно было посмотреть в каких-то их заявлениях, там, декларациях подобные заявления. Но на сегодняшний день здесь на Майдане, как бы в городе Киеве, никаких, я еще раз хочу подчеркнуть, никаких предпосылок о какой-то там, не знаю, антисемитизме, да, о какой-то там расовой, да, там, агрессии и так далее, и так далее. Ну, это просто, на самом деле, просто надо приехать, посмотреть, потому что сказать можно все, что угодно, да, но на самом деле это очень редко соответствует реальной действительности, которая здесь.
Спасибо большое, Виталий. Давайте послушаем Юрия Владимировича, радиослушатель из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот я, может быть, задам вопрос, который Майдана не касается Украины, но как сказать? Значит, весь мир требует санкций против Януковича за вот эти действия против оппозиции. Ну, например, а почему же тогда весь мир не требует санкций, скажем, против Назарбаева, рабочих же на Узене? Скажите, пожалуйста, и не является ли событие в Украине продолжением того, что было в Ливии, когда, когда по сути дела, международное воздействие было только на одного Каддафи, а не против Каддафи и оппозиции? Не является ли это продолжением Туниса, Египта, Сирии? Вот здесь никакой связи нет. Вот, вот этот вопрос я тоже хотел бы, чтобы был обсужден.
Давайте, Андрею Юрову, зададим. Чувствуется ли избирательность Евросоюза вот в выборе объектов для санкций?
Ну, да, вот вторую часть вопроса я просто не могу прокомментировать по поводу там Ливии, Туниса и так далее. Мне кажется, ситуация абсолютно иная в чем-то, а в чем-то она схожа только в одном. И там назрели очень серьезные общественные противоречия. То есть это не только там чья-то провокация или чьи-то политические игры, это реальное общественное недовольство во всех этих странах было. Другое дело, что, к счастью, мне кажется, все-таки в Украине совсем другой сценарий. А вот что касается избирательности, да. И это, кстати, та причина, по которой я очень часто критикую и американские власти, и европейские. Так уж получается, что я там критикую их, а здесь критикую, соответственно, наших. Поэтому меня, видимо, везде не любят. Я, например, с самого начала выступал против акта Магнитского в таком виде. Не вообще, а в таком виде. Вот, например, если бы он был направлен не против только Российской Федерации, а там было бы написано, что по отношению к России и другим странам ОБСЕ, ну хотя бы взять регион ОБСЕ, потому что с моей точки зрения то, что проходило в Женаазене, несравнимо с тем, что, допустим, сделали с несчастным, конечно, трагически погибшим Магнитским, но ситуация абсолютно иная. Есть Туркменистан, где ситуация чудовищная с правами человека. И тем не менее, лидеру Туркменистана пожимают руки американские лидеры и говорят, что это наши главные партнеры в Центральной Азии. Потому что, опять же, там нефть, газ и так далее. То есть, с моей точки зрения, к сожалению, западные политики также исповедуют идею реал или актуал политик, а не действительно ценностей и принципов. И вот за это их стоит очень серьезно упрекать. Поэтому, конечно, Янукович, наверное, там должен ответить за какие-то действия. Но, во-первых, еще раз говорю, что давайте этому должно предшествовать реальное международное расследование. И второе, если уж должен ответить Янукович, то действительно должны ответить и многие другие главы государств, которые допускали массовые и грубые нарушения прав человека. И здесь я убежденный противник двойных стандартов, неважно от кого они исходят. В том числе и от Европейского Союза, который все время провозглашает, что он-то вот исключительно белый и пушистый. Он-то никогда двойных стандартов не использует. К сожалению, использует. Это очень горько осознавать, но он это делает. Так же, как и Соединенные Штаты. Точно так же в угоду политическим интересам приносятся интересы прав человека и верховенство права. Вот то, что я вижу за последние 10 лет, я должен это констатировать, подчеркиваю, с огромной жалостью и, ну, так сказать, для меня это тоже огромная печаль, что так происходит на белом свете. Но они политики.
Да, напомню, что у нас из Киева на прямой связи Виталий Балов, политтехнолог. Как, по-вашему, Европа должна активнее влиять на события в Украине? Вам слово, Виталий.
Ну, я прекрасно понимаю, что решение проблемы, да, утопающих, это дело рук самих утопающих, и это мы сами должны решить этот вопрос. Я особо не надеюсь ни на какие санкции, я тоже тут как бы поддерживаю ту линию, что санкции это, с моей точки зрения, наверное, когда они будут введены, не самый эффективный инструмент. Да, угроза, возможно, для определенного круга она будет каким-то, но дополнительным, скажем, стимулирующим действием для того, чтобы как бы они попытались здесь внутри страны, потому что на самом деле еще существует возможность через парламент попытаться найти выход из этого цейшего кризиса, тогда это возможно да, сможет сыграть какое-то положение. Если говорить о лидерах непосредственно, да, который тут задавался вопрос, ну я вам скажу так, ну давайте будем тоже объективными. Европа же не реагировала практически 2 месяца тоже. на события в стране, пока вот не пролилась первая кровь, когда не появились погибшие, да, пока у нас не начали исчезать люди, когда не начали людей пытать. Да, это они тоже пытались говорить тихонько, да, там рассказывали сказки лидерам оппозиции, опять тоже не понимая на самом деле, что происходит. И это тоже неадекватно, с моей точки зрения, оценивать ситуацию в стране. И в то же время спокойно встречаясь с Януковичем, там, не знаю, обещая, там, пытаясь найти какой-то политический компромисс, который не имеет никакого отношения к реальной ситуации. Поэтому тут абсолютно понятно, что реальная политика, она как бы всегда была, и любое государство там, или группа государств, она в первую очередь преследует свои какие-то интересы. Ну а наша, наверное, главная задача, это наши национальные интересы должны быть здесь первостепенные. Поэтому тут я как бы абсолютно четко понимаю, что говорить о том, что Европа это, там, не знаю, река, да, молочная с кисельными берегами, или, ну, вот, безусловно, это не так.
Вопрос, Андрей Юров, ваши дальнейшие действия, как вы собираетесь все-таки проникнуть на Украину?
Ну, пока никак, то есть нарушать украинский закон, даже если я к нему отношусь скептически, я не намерен. Если уж я хочу работать на восстановление верховенства права, то должен как-то действовать соответствующими методами. Сейчас мы, собственно, предпринимаем три разных
сценария.
Три разных сценария. Первое, мы пытаемся работать через офис уполномоченного по правам человека, омбудсмана Украины. И, надеюсь, они будут предпринимать какие-то адекватные шаги в этом направлении. Второе, это то, что делает президентский совет и Лукин, уполномоченный наш, российский, через российский МИД и через посла Украины. Это другая как бы политическая составляющая. И третье, это обычные правовые действия. Как только у меня появится адвокат в Украине, я надеюсь, что это случится в течение суток-двух, он начнет обычные правовые действия, запросы, подача заявления в суд и так далее. То есть обычным образом попытаться этот странный запрет отменить и все-таки добиться того, чтобы я спокойно появился на территории Украины легально и продолжал заниматься той деятельностью, которая, подчеркиваю, с моей точки зрения, не просто легально, а должна приветствоваться любым современным демократическим государством, которое вообще провозглашает уважение к правам человека и верховенству права.
А намерены ли вы продолжить ту деятельность, которую вот во вторник вы осуществляли на совместной основе с украинскими журналистами?
Да, вне всякого сомнения. То есть я планирую по-прежнему помогать украинским именно правозащитным структурам, причем, подчеркиваю, возможно, даже квазигосударственным, таким как омбудсман. Я по-прежнему собираюсь отслеживать все ситуации, происходящие прежде всего с журналистами, адвокатами и так далее. Мы по-прежнему будем координировать вместе с украинскими друзьями и коллегами наши общие предложения и заявления для международных структур, чтобы они были согласованными. Те предложения, которые касаются прежде всего, еще раз говорю, не санкций, а восстановления нормальной ситуации, восстановления права, международных расследований, международных наблюдателей, там, международных докладчиков, визита самых разных людей туда. То есть во многом благодаря нашему совместному давлению украинских и международных коллег, комиссар по правам человека Совета Европы, первый раз, когда мы с ним встречались там 10-15 дней назад в Страсбурге, в первый день, в понедельник, он говорит: да нет, я, конечно, в Украину не поеду. В последний день после 5-6 встреч с украинцами сказал: да, я все планы меняю, я выезжаю чуть ли не через 3 дня. То есть он понял, что ситуация очень трагична, очень критична. И, конечно, визиты, но, подчеркиваю, нейтральных деятелей. Совет Европы – это не Евросоюз. Нейтральных представителей ОБСЕ, ООН, Совета Европы. Причем очень важно, чтобы там был представлен и Восток, и Запад. Могли бы ситуацию хоть немножко сбалансировать, хоть немножко ее сделать не такой трагичной. Но очень важно, чтобы за этими визитами что-то следовало. Потому что не просто там туристические визиты, вот пришел, значит, пофотографировался, значит, там повстречался и все. За этим должны быть реальные действия. А я думаю, что у Совета Европы есть такие реальные механизмы в рамках и Комитета министров, и ПАСЕ, и многих других структур. Только важно, чтобы они были задействованы. И подчеркиваю, не для удовлетворения тех или иных политических амбиций, тех или иных групп стран, а в интересах верховенства права в Европе в целом. Мы должны понимать, что если разрушено будет верховенство права в Украине, то мало никому не покажется. Ни России, ни Евросоюзу. То есть я не представляю, кто вообще на самом деле, какие такие мерзавцы могут быть заинтересованы в гражданской войне в Украине. Потому что, с моей точки зрения, это будет самый настоящий кошмар для всей Европы. Я, конечно, почти на 99% убежден, что никакой гражданской войны нет и не будет, но гражданское противостояние действительно может продолжиться. И я согласен с украинским коллегой, что оно радикализуется. Пока еще, к счастью, эта радикализация не милитаристского плана, но все может быть. Мы уже видели отдельные, так сказать, столкновения и так далее. И, конечно, не хотелось бы повторения этого прямого полувооруженного противостояния. Оно никому не нужно. Ни украинскому народу, ни народу, не знаю, Евросоюза, ни восточным соседям. Я и подчеркиваю, я даже не представляю, кому это вообще может быть нужно. Что за какие-то страшные силы темные, там, не знаю, марсианские или какие еще хотели бы сейчас, значит, увидеть в Украине страшное, значит, вот гражданское противостояние через насилие.
Спасибо. Напомню, что по-прежнему сохраняется угроза безопасной профессиональной деятельности журналистов на Украине. И пока она сохраняется, мы будем бороться за их профессиональные права и проявлять нашу журналистскую солидарность. Заслужили ли власти Украины возможные меры международного воздействия? Об этом мы сегодня поговорили с российским правозащитником Андреем Юровым, который был недопущен накануне в Киев. А на прямой связи из Киева у нас был политтехнолог Виталий Бала и из Брюсселя депутат Европарламента Александр Мирский. Большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.